Сейчас я вам расскажу, как меня кинули на 2000 рублей. Ребят, мы еще платим налоги. Я был заказчик, который пытался меня шантажировать. Верните мне мои деньги. Всем до свидания, расходимся, выпуск закончен. Привет, меня зовут Наташа Калина, и вы слушаете подкаст «Фриланс в трусах». Тут мы с вами рассуждаем на всякие околофрилансерские темы и вопросики, которые помогают организовать комфортную деятельность на фрилансе. Я рассказываю про всякие штуки-друки, которые могут быть занозой в одном месте, и делюсь опытом, как вот эти вот штуки-друки можно обходить стороной. И я подумала, что надо нам с вами поговорить об одной вещи, которую я еще не поднимала тут. Мы разговаривали о том, как заработать первые 100 тысяч на фрилансе. Но вот о том, как вообще в целом общаться и обращаться с деньгами на фрилансе, это мы еще с вами не обсуждали. Давайте исправим. Потому что мало просто найти заказ на какую-то определенную сумму. Важно эти деньги в итоге реально получить. А еще желательно так, чтобы не попасть на штрафы или в какие-то неприятные ситуации со своими заказчиками. Если очень кратко, то давайте так. Как гарантировать, что ты получишь свои деньги? Заключить договор. Как предсказать, когда ты получишь свои деньги? Зафиксировать сроки в договоре. Как получить ровно столько, насколько ты отработал? Зафиксировать объем работ в договоре. Все, спасибо, всем до свидания, расходимся, выпуск закончен. Было приятно с вами пообщаться. Ладно, давайте серьезно, давайте теперь уже серьезно, да, по-взрослому, по-человечески. Да. Договор – это основа всей нашей деятельности, в том числе основа того, что касается оплаты и денег на фрилансе. Про договор у меня было подробное интервью с юристом. Можете посмотреть, послушать. Там чуть ниже есть в выпусках. Мы обсудили все-все-все, что касается договора и нюансов оформления договора. Там много всего интересного, поэтому слушайте, потом сюда и возвращайтесь. Но сейчас я хочу с вами поговорить о договоре не с точки зрения того, как заключать договор, а с точки зрения того, как договор гарантирует и регулирует ваши денежные отношения с заказчиками. Во-первых, всегда заключать договор со своим заказчиком. Неважно, на какую сумму вы договорились. Договор — это ваша безопасность. В том числе это безопасность и заказчика тоже. Потому что мы не будем забывать, что все-таки отношения заказчик-исполнитель, они работают в обе стороны. Так как вы можете сомневаться в заказчике, в его адекватности и честности, также заказчик может сомневаться в вашей адекватности и честности как исполнитель. В таком случае договор вам помогает обеим сторонам этой сделки. И если мы в договоре фиксируем то, как у нас сотрудничество будет происходить, то есть условия сотрудничества, то в приложении к договору, в техническом задании, мы фиксируем, что именно в рамках этого сотрудничества мы будем делать. И вот для оплаты, для того, чтобы понимать, сколько денег вы получите и за какой срок, ТЗ все-таки даже важнее, чем договор, я бы сказала, если вообще можно выбирать что-то более важное из этих двух. Ну, допустим. Я бы сказала, что техническое задание важнее. И с техническим заданием у нас какая штука может быть? Я знаю, что многие фрилансеры ждут, что к ним заказчик придет с техническим заданием, где будет подробно и по полочкам расписано, что нужно сделать и как нужно сделать. Я бы посоветовала не быть таким фрилансером, не ждать, что к вам придут совсем готовым. В отношениях заказчик-исполнитель, исполнитель должен быть все-таки ведущим, потому что именно мы отвечаем за все те вопросы, в которых наши заказчики некомпетентны, и именно из-за своей некомпетентности в этих вопросах они к нам и обращаются. Поэтому я бы сказала, что умение составить правильное техническое задание — это одна из основных функций, но один из основных навыков фрилансера. Нужно обязательно у себя иметь хороший такой вот шаблон договора технического задания, с которым вы сможете работать. Вообще, я не устану говорить про техническое задание, потому что мы все помним прописную истину: без ТЗ будет ХЗ. А ХЗ не надо ни вам, ни заказчику. Поэтому собираемся и обязательно все оформляем. Как правильно и качественно оформить техническое задание? Начинаем всегда с подробного разговора с заказчиком. Вообще, я бы сказала, что все взаимодействие с заказчиком у фрилансера строится на качественном, хорошем, глубоком общении, умении слушать и слышать. С этого, собственно, оно начинается, этим продолжается и этим заканчивается. Когда вы только находитесь на начальных этапах сотрудничества с вашим текущим заказчиком, вы всегда созваниваетесь для того, чтобы понимать, что у вас совпадают видения того, что нужно сделать, как нужно сделать, что получить в итоге. И вот это что, как фиксируется в техническом задании. я бы посоветовала вам в техническом задании прописать подробную смету. Прям вот на каждую 1000 рублей. Какая ваша услуга является составной частью большой услуги, за которую к вам пришли, и сколько эта маленькая услуга стоит? Например, ко мне обращаются за разработкой сайтов. И я пропишу, что маркетинговый анализ у меня стоит вот столько-то 1000 рублей, делается он столько-то дней. После маркетингового анализа я пишу тексты. Пишу их столько-то дней, стоит это столько-то 1000 рублей. После написания текстов я делаю прототип. Он стоит столько-то, делается столько-то дней. И так далее. За каждый этап, за каждую 1000 рублей вы прям прописываете. Для чего это нужно? Во-первых, это наглядно покажет заказчику, на за что он платит, потому что разработка сайта — это буквально там два слова, а вот смета — это много-много-много строчек, которые показывают, сколько всего стоит за этими двумя словами разработка сайта. И второе, если у вас возникает какая-то спорная ситуация с заказчиком, смета поможет вам ее качественно и безболезненно срегулировать. Каким бы классным ни был фрилансер, спорные ситуации у каждого 100% будут в практике. Не бывает такого, чтобы не было ни одной какой-то спорной ситуации. Не обязательно, что вы разойдетесь, разругавшись в пух и прах с заказчиком. Возможно, какой-то микроконфликт возникнет в середине, к концу вы его срегулируете и разойдетесь буквально там лучшими друзьями со своим заказчиком. Но спорные ситуации бывают у всех. Например, сейчас я вам расскажу. У меня давно такого не было. Сейчас немножко похвастаюсь, что давно у меня не было конфликтных ситуаций никаких, тем более там каких-то ситуаций касательно оплаты, все обычно хорошо, но сейчас я вам расскажу, как меня кинули на 2000 рублей. Я знаю, да, немного, я знаю, это немного, это не, там, не 20, не 200 тысяч, а 2000, но все равно неприятно, понимаете, ребят, неприятно. В общем, какая была ситуация? Пару лет назад я делала лендинг для продажи курса. Мы сделали работу, я получила оплату, разошлись, в общем, все нормально. Раз в какое-то время обычно я захожу на сайт, который делаю, просто чтобы посмотреть, как там дела обстоят. Иногда обнаруживаю, что сайт живет, работает, все классно. Иногда замечаю, что сайт больше не работает, может быть, поменяли домен, может быть, дело больше не работает, да, у заказчиков такое тоже бывает. А иногда ты обнаруживаешь свой сайт, который вообще не похож на тот сайт, который ты делал, потому что заказчики переделали все, просто перешили, перекроили какими-то невероятными путями. И вот тут была как раз такая ситуация. Они из моего лендинга сделали многостраничный сайт, главная страница вообще мало была похожа на то, что делала я, внутренние страницы, в принципе, были вот тем, что я делала, но весь стиль, все какие-то дизайн-элементы, все прочее, это была моя работа, просто на основании этого там добавили какие-то отдельные блоки. Проходит год или полтора, ко мне снова обращаются эти люди с таким вот вопросом, там даже была претензия, я бы сказала, что у них слетел домен с сайта. В результате разговора мы понимаем, что у них закончилась оплата на Тильде, они перешли на бесплатный тариф, в бесплатном тарифе, значит, домен подключить нельзя, домен слетел, они там в бешенстве, в гневе, брызгают слюной, где наш домен, вообще, почему все так произошло. И они ко мне обратились для того, чтобы я им переподключила домен. На самом деле, там просто нужно было перейти на другой тариф, ну, на самом деле, не очень большая работа, которую я сделала там буквально за полчаса, и... Я сказала, что у меня, значит, час работы стоит 2000 рублей. Сейчас я все сделаю, уложусь в час, вы мне 2000 заплатите. Не уложусь в час, вы мне заплатите, соответственно, по факту выполненных работ, по времени работаю, по таймеру. Я делаю работу, сделала, наверное, быстро. Да, вообще, когда знаешь, то всегда все быстро и легко. Сделала, наверное, минут за 15. Отправила, что все готово, и мне отказались платить. Просто отказались платить. Я говорю, почему? Мне девушка, с которой общалась, говорит, ой, я ничего не знаю, вообще я с ними больше не работаю, сейчас я вас на директора переведу. Я пишу директору, он мне такой, я не буду вам ничего оплачивать. Ну почему? Спрашивается. А вы слишком быстро все сделали. Там начались претензии уже в мой адрес. И вообще, почему у нас слетел домен? Ну, потому что вы не оплатили. А где написано было, что я должен оплачивать Тильду, чтобы домен не слетел? Но я-то прошарена, у меня в договоре есть об этом пункт, что заказчики соглашаются с условиями пользования сервиса Тильды, да, в соответствии с их правилами пользования. И там есть ссылочка на все это, так что если люди читают договор, а люди у нас не читают договора, как правило, ну, в общем, если вы читаете договор, то там есть непосредственно об этом пункт, так что взятки гладкие. И вот этого директора очень сильно разозлила та ситуация, что он оказался неправ, и каких-то претензий ему кидать ко мне не с чего, и он решил агитировать тем, что я слишком быстро сделала работу, да, не за час, там, не за полтора часа, а за 15 минут, и вот высчитал стоимость 15 минут из этих 2000 и говорит, давайте я вот вам заплачу вот эти вот там сколько, 100-200 рублей, и идите вы лесом отсюда. В общем, ничем это все не закончилось, нисколько я не получила, ни 100, ни 200, ни 2000 рублей за свои услуги оказанные, но чему меня это научило? С тех пор я всегда фиксирую даже небольшие работы на буквально там 2-4 тысячи рублей, всегда счет оферты у меня есть, потому что это моя безопасность, моя уверенность в том, что свои деньги я получу, а если не получу их, то у меня будут основания для того, чтобы эти деньги требовать. И так же, как с договором и техническим заданием, это не просто какие-то пережитки прошлого, вред для экологии, учитывая, сколько приходится бумаги тратить, да, например. Это еще и безопасность ваша, ваша гарантия, что вы сможете чем-то апеллировать, если вдруг возникнет неприятная ситуация с заказчиком. А люди бывают разные, даже те, с кем вы уже работали, с кем у вас были хорошие рабочие отношения, в какой-то момент могут перевернуться поп кверху и начать говорить какие-то неприятные вещи и вести себя каким-то непонятным образом. Так вот, о чем мы там с вами разговаривали? Мы с вами разговаривали о деньгах, о том, как их получать. После того, как мы заключили договор и оформили техническое задание, где прописали, как вы работаете и что именно вы делаете в техническом задании, оформили смету, где рассказали, сколько стоит каждая маленькая услуга в вашей большой услуге, прописали, сколько она стоит, можем переходить к оплате. Самый приятный момент — получение предоплаты себе на счет. Это тот момент, когда сердце начинает биться чаще, потому что тебе банк присылает сообщение о поступлении денег. Ого, приятный момент, да-да-да. Так вот, давайте обсудим, какие варианты оплаты у нас существуют и как можно с ними работать. Я выделила три основных формата оплаты, которые знакомы как фрилансерам, так и заказчикам. Первое — это 50 на 50. Стандартная, привычная схема, когда вы получаете 50% оплаты после подписания договора до начала выполнения работ и 50% после подписания акта выполненных работ после окончания, собственно, всей работы сделанной. Эта схема привычная, но для нас, как для исполнителей, она немножечко рисковая, потому что большая часть суммы идет на постоплату, когда работа уже вся сделана, а деньги еще не получены. Как себя можно защитить? Вы сначала получаете деньги после подписания акта, а потом уже передаете логин, пароль к аккаунту, передаете сайт на аккаунт заказчика, передаете исходники, то есть вот непосредственно вся выполненная работа. Вы сначала получаете деньги, потом отдаете результат работы заказчику. Я работаю так, как правило. Чаще всего у меня 50 на 50 идет оплата. Для меня это комфортно. Но я знаю, что многим фрилансерам, да, в принципе, заказчикам тоже, комфортнее работать с трехэтапной оплатой, это 40-30-30, когда вы получаете 40% после подписания договора, там 30% после выполнения какой-то части работы и 30% перед дополнением финальной части работы. То есть получается, что у вас идет постоянная предоплата. Получили деньги, сделали этап за эти деньги. Получили следующее поступление, сделали вторую часть работ. Получили последние деньги, сделали последнюю часть работы, передали финальный результат заказчику. Это удобно для клиентов, потому что сумма дробится на небольшие кучки денег. Это удобно для нас, как для фрилансеров, потому что мы получаем предоплату за каждый этап. То есть не будет такого, что вы сделали работу, а вам не заплатили. Сколько получили, столько сделали. Какой может быть минус у этой ситуации? Опять-таки, сумма дробится на небольшие кучки денег. Если для заказчиков это выгодно, нам, как фрилансерам, это не очень удобно, потому что среднемесячный такой срез, получается, будет не очень большим. Такая средняя зарплата в месяц может от этого страдать. И еще момент, что люди не очень любят предоплату. Люди, заказчики, особенно которые мало общались с фрилансерами или которые вас не очень знают, могут без какого-то особого желания платить вам деньги вперед выполненной работы. Нужно понимать, как я уже говорила выше, всякие плохие люди, неадекватные с каким-то непонятным поведением, встречаются и среди фрилансеров, и среди заказчиков. То есть мы тут все люди, все мы можем в равной степени накосячить и оказаться каким-то, оказаться редиской, да, как в том фильме. Ну и последний формат оплаты — это 100% предоплата. Обожаю этот формат оплаты, но заказчики его не любят. Это очень удобно для исполнителя, потому что это повышает среднемесячный заработок. Если так вот посмотреть за год, самая большая зарплата в месяц у меня была в те месяцы, когда у меня были клиенты, которые мне давали 100% предоплату. То есть мне это выгодно, у меня в моменте денег больше. Но это неудобно клиентам, потому что это прям большой риск. да, особенно если человек с тобой еще не работал, отдать несколько десятков тысяч сразу вот так вот будет сложно. И так как клиентам это неудобно, обычно я предлагаю им какую-то выгоду, если они готовы оплатить 100% предоплату. Как правило, выгода — это скидка. 7-10%. То есть в таком случае человек снижает общую стоимость разработки, я получаю больше денег в моменте себе. Для меня это удобно. Но опять-таки тут нужно выбирать схему оплаты, которая будет комфортна и вам как исполнителю, и заказчику, который будет с вами сотрудничать. Ну а так как у нас в договоре всегда прописано, сколько мы работаем по времени, да, мы, конечно же, стараемся как-то сроки работы регламентировать за счет договора технического задания. Ну, мы понимаем. Конечно же, мы всегда понимаем, что у нас есть заказчики, которые очень сильно тянут с обратной связью или с предоставлением материалов, поэтому сроки всегда растягиваются, но какая-никакая фиксация сроков в договоре позволяет нам понимать, когда мы получим часть денег своих вот в этом вот формате оплаты, который мы только что обсудили с вами выше. Ну и, конечно же, актуалочка, куда же без нее. Ребят, мы еще платим налоги всегда обязательно. Обязательно платим налоги, чтобы не вляпаться в штрафы. О том, как платить налоги, у меня есть тоже выпуск, первый, про официальный фриланс, можете послушать. Если кратенько, то вы выбираете себе режим налогообложения. Для фрилансеров удобно будет самозанятость, ИП на НПД, это как типа ИП самозанятый. Ну или просто какой-нибудь ИП можете выбрать на патенте или на упрощенке. И платите налоги. Какой я могу вам дать небольшой лайфхак в этой ситуации? Налог. Ну, если прям совсем упростить, это деньги, да, деньги, которые вам уже нужно отдать государству за свою работу. Грустно, но да. И я вам рекомендую откладывать процент налога с каждого поступления на отдельный счет. В таком случае вам никогда не придется от сердца отрывать в конце месяца сколько-то там ваших тысяч рублей, чтобы заплатить налог. А так у вас всегда на отдельном счете будет сумма, которая не будет вам мозолить глаза, и вы всегда будете знать, что, да, там, 25 числа платить налог, а у меня все деньги есть, спокойно отдаю. И это как бы уже не то, чтобы ваши деньги изначально, это налоги с самого-самого начала. С таким жить проще. Тем более, когда мы говорим про начинающих специалистов, мы имеем в виду и понимаем, что мало у кого есть какая-то большая финансовая подушка, и мало у кого отложены деньги. В таком случае в конце месяца может быть прям морально тяжело, да и сложно выделить несколько тысяч на оплату налога. А когда вы откладываете эти деньги заранее, вам проще, легче. Вы даете себе дополнительные гарантии о том, что все у вас будет с работы хорошо. Почему я об этом говорю? Потому что у меня была история, моя любимая история просто, самая любимая история на свете. Когда я только начинала работать, у меня был заказчик, который пытался меня шантажировать налоговой, чтобы выбить скидку. Я про нее уже рассказывала миллион раз, мне кажется. Мы с дяденькой обсуждали возможность совместного творчества над его сайтом, скажем так. И когда уже вроде бы мы обо всем договорились, он мне начал так намекать, что вот я, знаете, в налоговую могу обратиться. Ну, вы же понимаете, если я в налоговую обращусь, вы на штрафах потеряете гораздо больше, чем если сделаете мне скидку, потому что я не хотел платить сколько-то там, не помню, ну, допустим, 20 тысяч рублей. Я хотел заплатить только 15 тысяч рублей. Давайте вот, может быть, 15, а то налоговая, а то, знаете, штрафы. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Было очень смешно, потому что я сразу начинала работать как самозанятая, у меня не было такого момента, что, ой, я поработаю сейчас немножечко, а потом решу, официально, может быть, работать буду, может быть, самозанятость себе открою, договор какой-нибудь скачаю из интернета. Нет, я работала сразу прям максимально хардкорно так. Договор, налоги, все как полагается. Конечно, шантаж дяденьки не получился, мы с ним не работали, но... Понимаете, когда вы знаете, что у вас все чистенько и прозрачненько, вот такие вот редиски, нехорошие люди не смогут на вас надавить, и вы будете чувствовать себя комфортно, понимать, что к вам никто не придет, не постучит. А в наше время это очень актуально, сейчас ко всем стучат. Так что платите налоги. Ну, вообще, в целом, как быть с конфликтной ситуацией, которая может случиться из-за оплаты? Несколько таких вот лайфхаков поделюсь с вами от сердца, отрываю, что делаю я. Ну, во-первых, нужно работать поэтапно. Да, мы помним, что сначала мы заключаем договор, там долго и упорно разговариваем, оформляем техническое задание, смету, вот это вот все. Но когда мы непосредственно опускаемся уже на этап работы? Работаем поэтапно. Я думаю, что в каждой сфере вы можете свою услугу разделить на какие-то этапы промежуточные и работайте именно вот в рамках этих этапов. сделали первый этап, согласовали результат, получили обратную связь, утвердили все, после этого перешли к следующему этапу. В идеале все вот эти моменты согласования промежуточных результатов нужно фиксировать, желательно бы на почте, по электронной почте, потому что оттуда вы не сможете удалить сообщение, ни вы, ни заказчик. А в мессенджерах, как вы прекрасно понимаете, все легко подчистить, и в случае, если дойдет до какого-то судебного разбирательства, удаленные сообщения — это проблема. Мы, как правило, понимаем, что заказчик какой-то мутный, да? Это чувствуется, когда ты ожидаешь, что может быть какая-то подстава. В таком случае делайте прям скриншоты всех согласований и вообще всех важных моментов. Ну или же сразу начинайте согласование по почте. Следующий момент — описывайте обязательно все этапы сотрудничества, то есть прям прописывайте, не проговаривайте по телефону, а прописывайте в чате где-нибудь, в сообщениях, как угодно, что вы договорились об этом, вы обсудили, что заказчик хочет получить вот такой-то результат, это должно быть похоже на тот и тот, это должно соответствовать тому-то и тому-то, прям максимально фиксируйте все. Для чего это нужно? Даже если у вас не дойдет дело до какого-то суда, да, надеюсь, могут быть моменты, когда вы с заказчиками уже на финальных этапах вдруг понимаете, что друг друга неправильно поняли. И вообще ему нужны были не красные кнопки, а красный фон для сайта, а кнопки должны были быть зелеными какими-нибудь. А вы все неправильно поняли, дизайнер. Ай-яй-яй, как так можно было? Поэтому если у вас все зафиксировано, все прям прописано, сакцентировано внимание на всех деталях, обязательно возвращайте клиента к этому. Вам будет чем аргументировать свои решения и свои действия. Сюда же относится момент с тем, что не нужно стесняться ссылаться на пункты договора какие-то, особенно если это касается правок. Конечно, то, как работает, я знаю, что многие фрилансеры работают без того, чтобы фиксировать количество бесплатных правок. Я работаю с четкой фиксацией бесплатных правок, потому что мне так комфортнее. Вообще, я обратила внимание, что когда рамки сотрудничества есть и у меня, и у заказчика, то работа идет эффективнее, продуктивнее и быстрее. Поэтому не нужно стесняться отсылать заказчика к каким-то конкретным пунктам договора, если у него немножечко потерялось понимание, забылось, может быть, вылетело из головы то, на что вы договаривались. Когда уже вся работа сделана, и вам нужно получать оплату, не бойтесь напоминать про то, что вам вообще-то необходимо заплатить. Я знаю, что многие стесняются. Ой, это вот как-то неудобно про деньги писать туда-сюда. Ребят, это ваши законно заработанные деньги. Не нужно стесняться их просить. Даже не просить, какое неправильное слово. Не нужно стесняться их требовать. Ваши законно заработанные деньги. Да-да. Прям так и писать. Верните мне мои деньги. У меня была такая ситуация, кстати, тоже. Сейчас расскажу. Буквально вот недавно. Я там что там говорила полчаса назад, что у меня не бывает конфликтных ситуаций по поводу денег. Бывает, как видимо. В общем, не то чтобы конфликтная ситуация, но недопонимание какое-то получилось, потому что ко мне обратились заказчики, с которыми я уже работала, нужно было внести небольшие правки на сайт или какие-то настройки сделать, я уже не помню, честное слово. Но там получилось что-то вроде 6000 рублей. Я работала часа 3 или там 2,5, нужно было вот за эти 3 часа деньги получить свои. И меня почти неделю мариновали, говорили, что ой, мы отправим завтра деньги, ой, мы отправим послезавтра деньги, ой, а мы уже отправили, а бухгалтер сказала, что деньги уже ушли, а потом бухгалтер сказала, ой, что деньги уже вернулись. Я говорю, ребят, ну покажите мне, пожалуйста, платежное поручение. Покажите мне платежку, где написано, что деньги ушли на... Потому что если они ушли, давайте разбираться с банком. Потому что неделю уже эти 6000 жалкие прийти не могут. Потом вообще начался какой-то цирк, потому что, ой, там сначала бухгалтер сказала, что отправила деньги, потом там денег не хватило на счете, потом там нужно руководителя дождаться, руководитель где-то в отъезде, вот эта вот вся свистопляска. И я прям, ну, требовала, конечно же, я требовала свои деньги, мы ссылались на счет договора, на вот этот, который я заключаю на небольшие сотрудничества, где было прописано, в какие сроки они должны мне оплатить все каким-то магическим образом, после того, как мы серьезно поговорили. Ссылочка на счет договора, деньги появились мне через полчаса на счете. Удивительно, правда? Обязательно напоминайте, что вам должны оплатить. Не стесняйтесь этого делать. Но в целом, если ситуация же накаливается, и вы понимаете, что какими-то там разговорами, напоминаниями ничего лучше не становится, если все в переписке, да, вот как-то вы напоминаете, ссылаетесь на договор, а заказчик что-то тормозит или игнорирует вас, предложите созвониться. Прям вот желательно лицом к лицу, по видеосвязи, ну или хотя бы в аудиозвонке. Выделить время и нормально поговорить, обсудить, что нравится, что не нравится, в чем затык возник, что смущает человека, как-то прийти к какому-то пониманию, потому что многие ситуации действительно можно решить просто по-человечески нормально, поговорив словами через рот. Нам же для этого рот и дан, чтобы им разговаривать и решать какие-то сложные ситуации. Но если уж вы понимаете, что все-таки сотрудничество у вас как-то заканчивается, и заканчивается не на самой какой-то комфортной и доброжелательной ноте, тогда вы можете обратиться к техническому заданию, которое вы составляли, к смете, и посчитать, кто кому сколько денег должен. Если у вас была там оплата 50% или 100%, а вы по факту столько не отработали, то часть денег верните заказчику. Если вы отработали больше, чем вам заплатили, то потребуйте свои деньги. И я думаю, что если вы, как взрослые люди, расходитесь, понимая, что сотрудничество, ну, просто не сложилось, так бывает иногда, то вам спокойно заплатят. Если уж вам не заплатят, или как разговоры не помогли, созвониться по видео или по аудио ни к чему не привело, тогда можете уже оформлять досудебную претензию или даже обращаться в суд. Правда, нужно понимать, что, к сожалению, судебный процесс — это дело очень такое долгое, не очень приятное, муторное, которое потребует от вас большой отдачи и денег, и времени. И часто бывает так, что те траты, которые вы понесете, оформляя досудебную претензию и подавая в суд, будут сильно превосходить ту сумму, которую вам должен был человек заплатить. Ну, конечно, в результате, как правило, если у вас был договор, если у вас зафиксировано все, суд очень быстро решает вашу пользу и обяжет вашего заказчика выплатить не только вам то, что они вам не заплатили, но и покрыть все ваши расходы на все, что было связано с судом. Вообще, конечно, желаю всем вам избежать проблем с судом, да, но всякое бывает, и нужно об этом все-таки говорить и поднимать эту тему, потому что фриланс, он... Это, конечно, интересная возможность, это интересное поле деятельности, это открывает большие возможности, но в том числе это сопряжено с определенными рисками, и, конечно же, самые большие риски связаны именно с деньгами, с тем, что вы не можете в той или иной степени на 100% гарантировать себе, что вы получите ваши деньги вовремя. Да, вы их получите, если вы все сделаете правильно, может быть, от заказчика, может быть, через суд, но вы их получите, но как бы риски есть. В любом случае. Но что мы с вами все о плохом, да и о плохом. Иногда ситуация с оплатой может быть и обратной. Например, человек вам заплатит, а потом пропадет. У меня так было два раза. Первый раз, где-то, наверное, через полгода, как я начала работать, ко мне обратились за разработкой дизайна без верстки, заплатили предоплату, потом сказали, что пошли собирать материалы, что должна быть фотосессия, и пропали. Прошло уже больше 2 лет. Уже почти 3 года, наверное, прошло. А ко мне, ну, так и не вернулись. Самые несправедливо заработанные деньги в моей жизни. И второй раз у меня тоже была похожая ситуация. Обратились за разработкой многостраничного сайта, но там я сделала хоть что-то. По большому счету, наверное, где-то 60-65% работы я выполнила. Даже, может, побольше, потому что я сделала макет. А оставалось только заверстать и настроить все, так что 70% было сделано. Мне оплатили 100% сразу за работу, а потом пропали. И уже 1.5 года от людей ни привета, ни ответа, ни привета. Не знаю, где они, вернутся они когда-нибудь или нет. Я пока еще, скажем так, не теряю надежды закончить этот проект, но кто знает, кто знает. Но как бы ситуация еще, да, вот такая вот, когда вам заплатили и потом не вернулись, чревато тем, что могут в конце концов когда-нибудь вернуться, но не с вопросом, когда мы продолжим работу, а с вопросом, когда вы им вернете деньги за неоказанную услугу. Поэтому я бы могла вам порекомендовать вообще не тратить деньги до завершения сотрудничества. Я знаю, что это сложно, особенно поначалу, потому что все вообще ваши активы — это то, что к вам приходит после подписания договора или после окончания работы над проектом. Но в идеальном мире я бы порекомендовала в течение месяца деньги откладывать на отдельный счет и раз в месяц себе с этого счета выплачивать зарплату. Это в идеальном мире. В таком случае вы всегда можете понимать, что у вас есть деньги, которые вы не тратите на случай, если нужно будет сотрудничество закончить раньше времени. Конечно, такое случается редко, но такое может быть. Не бывает, как я уже говорила, специалистов, у которых вообще не было никаких таких внештатных ситуаций, у всех бывает. Поэтому обязательно надо как-то какую-то сумму на непредвиденные расходы фиксировать. И Хороший вариант все деньги собирать на отдельный счет и выплачивать себе зарплату. Ну, это, как я сказала, в идеальном мире. А еще такой тоже приятный момент, который касается оплат, может быть связан с переработками. Когда у вас есть техническое задание и договор, у вас четко фиксировано, что вы делаете, в каком объеме, как вы это делаете. И в случае, если вдруг в процессе сотрудничества вы понимаете, что у вас часть работы изменилась, увеличилась, то вы можете попросить доплатить за эти переработки. И, как правило, заказчики совершенно комфортно к этому относятся, потому что они понимают, что требуют от вас сделать больше, чем вы изначально договаривались. У меня был такой случай. Сейчас я вам еще одну историю расскажу. В общем, мы начали работу с компанией строительной. Им нужно было сделать сайт-визитку. Мы уже дошли до этапа концепта. Дизайн-концепта, все было хорошо, все было замечательно. Мы должны были работать еще около 2 недель вместе. Но в пятницу мне пишут и говорят: слушайте, у нас такая ситуация, нам в понедельник нужно ехать на форум, и у нас к этому моменту должен быть готов полностью сайт. Это пятница, в понедельник нужно ехать на форум, у меня выходные, чтобы сделать сайт. Я согласилась на эту авантюру. Я вот за сутки там с небольшим сделала сайт, верстала прям сразу в тильде все, там многостраничник у нас получился. Я все сделала и получила 50% сверху к стоимости, которая изначально была указана в договоре за срочность. Договор тоже все эти моменты фиксирует. Вообще, конечно, всем желаю, чтобы вопросики с оплатой, которые вам надо решать с заказчиком, касались только увеличения оплаты, а никак ничего другого. Ребят, рассказала я вам все, что вынесла для себя за время работы. Поделилась какими-то факапами, похвасталась немножечко. И давайте на этом заканчивать. Спасибо, что провели со мной эти полчаса. Подписывайтесь на подкаст, ставьте оценки там, где вы обычно слушаете подкасты, в Яндекс.Музыке, Apple подкастах или на других платформах. Пишите комментарии, задавайте вопросы, соглашайтесь со мной или ругайте мою точку зрения, я буду рада всему. И помните, ваша обратная связь — это то, ради чего я тут сижу и записываю для вас «Фриланс в трусах». Спасибо, скоро увидимся. Всем пока-пока.